особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте, это, как всегда, как вы уже слышали, программа «Особые истории» с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследований модернизации при Европейском университете. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
И я объясню нашим зрителям, что какое-то время назад я вам отправил ссылку на опрос, который проводил писатель Борис Акунин. Вопрос звучал таким образом. Самая важная фигура российской истории 20 века. И там больше всего голосов получил Владимир Ленин, 40%. Но главное еще другое, точнее такая добавка от меня. Мы похожий опрос провели у себя в Ютубе. Там проголосовало 20 тысяч человек и тоже на первом месте Владимир Ленин. Там, правда, пропорция другая, 33%, но тем не менее. Вот как это можно объяснить?
Ну, наверное, если бы я получил такой вопрос, подчеркиваю, именно в такой форме, самая важная фигура, не самая любимая фигура, там, не самая злостная фигура, а самая важная, я бы, наверное, тоже проголосовал за Ленина. Хотя, конечно, мне всегда очень тяжело голосовать при таких опросах, потому что, понимая сложность истории, хочется сразу отметить несколько фигур, сказать, что с одной стороны так, с другой стороны так и так далее. Но почему Ленин самая важная фигура? Наверное, слово «важное» мы должны интерпретировать как фигура, которая больше всего повлияла на историю нашей страны именно в 20 веке. Да, именно Ленин больше всего повлиял. Опять же, Ленин как персонификация большевистской партии, устроившей Октябрьскую революцию, или, как, наверное, правильнее сказать, Октябрьский государственный переворот 17-го года. Эти события очень многое изменили в ходе российской истории. Конечно, опять же, надо оговориться, что нельзя сказать, что большевики начали с чистого листа. Я сейчас ни в коем случае не хочу сказать, что вот, мол, до большевиков все было хорошо, большевики все испортили. Нет. Но вот рассказывая о этой ситуации именно в контексте данного опроса, надо отметить, что влияние большевистского переворота и личной фигуры Ленина было огромным. Если говорить о Сталине, Сталин, по сути дела, ну, немножко грубовато выражусь, подчищал за Ленина.
Так.
То есть то, что делал Сталин, во многом, очень во многом определялось событиями 17-го года. Сталин был жестоким, бесчеловечным. Может быть, он был большим тираном, чем Ленин, исходя из его личностных характеристик. Но это очень сложный вопрос, и я не берусь в него вдаваться. Но, в принципе, то, что делал Сталин, определялось политикой большевиков 17-го года, определялось тем, что Россия, ну, уже Советский Союз, конечно, оказались в ситуации, когда руководство страны должно было принимать какие-то меры, по сути, вытекавшие из мер, предопределенных 17-м годом. У большевиков, конечно, был выбор. Мы как-то, по-моему, говорили, если надо, я могу подробнее об этом сказать. Выбор между условно-сталинским, троцкийским, бухаринским путем. Не все было жестко предопределено. Но все-таки я считаю, что Сталин во многом зависел от предыдущих решений, принятых ленинским руководством. То, что делали Горбачев и Ельцин, это был выход из ленинской политики, именно из ленинской, хотя прошло 70 лет, но во многом решения Горбачева были зависимы от того, что делал Ленин. Но и в этом смысле Горбачев важнейшая фигура. Фигура позитивная, фигура, которая стала вытягивать нас из пропасти. Но, опять же, действия Горбачева зависели от того, что было в 17-м году. Ну вот это определяет общую логику. Так
Дмитрий
что, да,
один...
Ленин – зловещая и очень важная фигура.
Дмитрий Игоревич, один момент. Когда вы говорили про то, что Горбачев вытаскивал из пропасти, это вы, напомните, с кем параллель проводили?
Да нет, я, честно говоря, никакой параллели сейчас не проводил. Я считаю, что октябрь 2017 года обрушил Россию в пропасть. Ну, скажем так, Николаевская Россия балансировала на краю пропасти. Можно было при принятии определенных решений от пропасти отойти и дальше двинуться вперед или, ну, скажем так, подниматься в гору. Но то место, в котором находилась Николаевская Россия, действительно было очень рискованно. Мы шли по узкой тропинке между пропастью и восхождением. Ну вот те решения, которые были приняты при Николае II, в итоге обусловили падение в пропасть. Не самостоятельное падение, Ленин подтолкнул, но это было падение в пропасть. Сталин стал управлять этим падением. То есть при Ленине мы просто падали. Сталин стал управлять этим падением. Управлять очень жестоко. Кого-то из тех, кто падал, подталкивая, чтобы они падали еще быстрее. Ну, а остальных как-то вот, с остальными как-то вот падение регулировал. И при Горбачеве мы начали оттуда выбираться. Не благодаря знаменитому чекистскому крюку, о котором писал генерал Черкесов, а благодаря политике Горбачева. Эта политика была, ну, опять же, если мы начали вот такое вот фигурально, так вот фигурально выражаться, эта политика была очень сложной. Мы цеплялись, карабкались, обламывали ногти, фактически не продвигались вверх, а просто стремились прекратить свое падение. Только после ельцинских реформ мы начали понемножку двигаться вверх, находясь при этом все равно на уровне более низком, чем тот, с которого начали падать, но двигались, двигались и двигались понемножку вверх. Вот так себе я представляю эту картину.
Но при этом, вот когда говорят про Ленина, говорят про создание нового государства, что он как раз создатель и созидатель, в отличие от того, что я сейчас от вас услышал. То есть есть вот это противоречие.
Ну, смотрите, давайте посмотрим подробнее по этапам, что делало большевистское руководство во главе с Лениным и Троцким. Вот эту фигуру, конечно, тоже надо упомянуть, потому что хотя Троцкий долгое время не был большевиком, но в октябре 1917 года его роль была огромной, а затем в годы Гражданской войны, наверное, еще более значительной. Российское государство к октябрю 1917 года существовало. Оно еще не было разрушено. Оно существовало. Оно существовало как государство распадающееся. Если в январе 1917 года основные решения, которые хотело проводить государство, еще принимались, ну, армия худо-бедно держала фронт. Теоретически можно представить себе, что если бы удалось додержаться до включения войну Соединенных Штатов, до решительного перелома, который произошел благодаря действиям Антанты, то, возможно, мы бы в итоге продержались и были бы победителями в этой войне против Германии и Австро-Венгрии, наряду с другими победителями с Антантой, Францией и Соединенными Штатами. То есть в январе 1917 года худо-бедно держали фронт. Худо-бедно работала экономика. Были срывы поставок, могло не быть хлеба в каких-то магазинах. Могли выходить голодные или полуголодные люди на улицу. Но, тем не менее, в основном решения еще принимались. Когда Николай отрекся от престола и власть перешла к временному правительству, вот с февраля-марта до октября 2017 года, решения продолжали приниматься, но дело обстояло все хуже и хуже. Более-менее государство функционировало. Какое-то время держали фронт, но армия постепенно начинала распадаться. Можно было пресекать выступления революционеров в Петрограде и сделать так, что Ленин должен был скрываться в разливе, в шалаше, в сарае, там, в шалаше в течение некоторого времени. Но полностью подавить революционное сопротивление не удавалось. Эффективность действия временного правительства против радикальных революционеров была значительно меньше, чем эффективность действия Николаевского правительства. Причем не только в силу плохой работы силовиков, но и в силу противоречивости самой позиции временного правительства. Ведь Ленин вернулся из эмиграции в апреле 1917 года при временном правительстве. И с одной стороны, временное правительство вынуждено было впустить его в страну и дать возможность большевикам какое-то время активно действовать, потому что и временное правительство, и большевиков объединяла вроде бы предшествующая борьба против царизма. Они боролись очень по-разному. Одно дело кадеты, легальная партия, представленная в Государственной Думе. Другое дело большевики, которые находились либо в эмиграции, как Ленин, либо в Туруханской ссылке, как Сталин. Но, тем не менее, вроде бы казалось, что у них есть нечто общее. Затем большевики стали действовать радикально, и временное правительство вынуждено было бороться против них. Такая противоречивость курса, конечно, не поддерживала авторитет правительства и фактически говорила о том, что правительство, ну, еще не совсем недееспособно, ну, так вот, полудееспособно. Ну, а когда произошел Корниловский мятеж, недееспособность правительства стала полной. Остановить Корнилова удалось не благодаря каким-то переговорам, не благодаря приказам Керенского. Ну вот, если сравнить с недавними событиями, Корнилов шел на Петроград, так же, как Пригожин шел на Москву. Но в какой-то момент в столице были приняты решения, вот сейчас, и Пригожин остановился и сказал, что все, я прекращаю свои действия, дальше идут какие-то непонятные нам переговоры между Путиным и Пригожиным, когда-нибудь мы узнаем, в чем там суть, но как бы то ни было, Путин принял с помощью Лукашенко какие-то решения, которые это остановили. То есть путинское государство способно принимать решения и остановить этот мятеж, хотя при другом раскладе может и не способно. Вот Керенский не смог сделать даже это. Он не мог остановить Корнилова. Он не мог остановить с помощью переговоров, не мог остановить и с помощью войск. И только агитация солдат, которые шли на Петроград, привела к тому, что Корниловский мятеж был остановлен. То есть это уже был признак того, что большевики, ну и другие агитаторы стали разваливать государство. Дальше Октябрьский переворот. Переворот абсолютно незаконный. Это удар по государству. Это не строительство государства. Это удар по тому государству, которое худо-бедно еще существовало. Ну, здесь большевики, если они со мной будут спорить, конечно, скажут, что государство было настолько шатким, и вероятность его полного падения была столь велика, что большевики фактически просто реорганизовали государство для того, чтобы можно было принимать какие-то решения. Допустим, кто-то в октябре 1917 года так смотрел на ситуацию. Но дальше, в начале 1918 года, собирается учредительное собрание. И вот это учредительное собрание должно, собственно, было и учредить новое российское государство. То ли монархию во главе с Михаилом, братом Николая, который, ну, то ли отрекся от престола, то ли ждал решения учредительного собрания, но некоторая вероятность того, что монархия сохранится, была. То ли должна была быть учреждена республика, где доминировала бы партия эсеров, потому что эсеры явно победили на выборах учредительное собрание. То есть, как бы то ни было, новое государство должно было быть создано учредительным собранием. Большевики разогнали учредительное собрание и тем самым узурпировали власть. Вот это был уже явный способ борьбы против формирования легитимного государства. И понятно, почему большевики это сделали, потому что власть у них была уже в руках, а учредительное собрание передало бы власть то ли эсерам, то ли царю Михаилу. Но, во всяком случае, уж точно не большевикам. Большевики были бы в меньшинстве. Дальше начинается борьба с большевиками всех тех, кто не согласен с узурпацией власти. В ходе этой борьбы большевики укрепляют свое государство, создают Красную армию, создают все более и более эффективные механизмы управления. И тем самым создается впечатление, что они создали новое государство. Но они создали новое государство, одновременно разрушая старое, борясь со всеми теми силами, которые хотели, чтобы учредительное собрание создало нормальное легитимное государство. И к концу гражданской войны действительно у большевиков существует сильное государство, это нельзя отрицать. Новая экономическая политика создает еще и экономику, в которой можно, по крайней мере, иметь кусок хлеба, а не голодать в результате действий продразверсточников. То есть вот это новое государство создается, но это государство нелегитимное ни по каким принципам. Оно нелегитимно с точки зрения самодержавия, которое было легитимно по принципу «царская власть от Бога». Ну, понятно, что власть Ленина не от Бога, власть Троцкого не от Бога. Государство большевиков нелегитимно и с точки зрения демократии. Учредительное собрание было разогнано. Власть большевиков опирается на власть советов, но власть советов не всенародная. Ее нельзя рассматривать как власть, которая делегирована всем народам. И неудивительно, что вот это вот большевистское государство продолжает находиться в сложном положении еще примерно лет 20, ну чуть меньше. Большой сталинский террор – это, в общем-то, продолжение большевистской революции. Внутри большевистской партии намечаются серьезные разногласия по поводу того, как дальше надо вести политику. И Сталин, не имея никакой легитимности ни от Бога, ни от народа, начинает подавлять кровавым путем любое сопротивление, которое есть, а также вымышленное сопротивление. В ходе большого террора уничтожаются и те, кто реально Сталину не сопротивлялся, но, как полагал Сталин и НКВДшники, могли бы при определенных условиях сопротивляться. И вот только после этого подавления большевистское государство в лице сталинского государства стало уже достаточно прочным для того, чтобы проводить те решения, которые считалось необходимым, от самых бесчеловечных и жестоких решений, в результате Голодомора умирало множество крестьян. Это же было решение большевиков, экспорт хлеба, несмотря ни на что. Ну и до тех решений, которые так или иначе позволили создать сильную армию в годы Великой Отечественной войны и отстоять страну от нацистов. Вот только в этот момент было по-настоящему создано большевистское государство на руинах всего того, что большевики интенсивно ломали в предшествующие годы.
Любопытно. Я обращаюсь к нашим зрителям и напоминаю, что нам очень важно, чтобы вы поставили лайк и рассказывали об этой программе своим знакомым. Это помогает продвижению видео в социальных сетях и вообще в YouTube.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Я бы вам задал несколько вопросов, точнее, прочитал бы несколько реплик людей, которые оставляли свои комментарии под опросом. Я напомню, проголосовало больше 20 тысяч человек. Я выбрал несколько из них. Мне интересно, как вы отреагируете на них. Вот Евгений пишет. Однозначно Ленин. Жалко, что у руля был всего 7 лет. Представляете, если бы 20 жили бы при коммунизме.
Естественно, мы не жили бы при коммунизме, потому что коммунизм построить невозможно. Это, собственно говоря, доказано было разными экономистами и той реальной практикой, которая у нас в стране осуществлялась. Ну, давайте представим себе на минутку, что Ленин прожил еще 20 лет. Давайте представим, и соответственно, Сталин не пришел бы к власти, ну, точнее, остался бы, просто генеральным секретарем Центрального комитета ВКПБ. То есть, ну вот это примерно как Патрушев при Путине. Патрушев секретарь Совета Безопасности, то есть он очень важная фигура, но такой организатор, но не лидер. Также вот, условно говоря, Сталин был бы при Ленине. Ленин – глава правительства, председатель Совнаркома, признанный вождь, а Сталин – главный организатор партийных масс. Вот представим себе, что еще 20 лет такая ситуация сохраняется. Ну хорошо, а что было? Вот смотрите. Реализуется ленинская политика НЭП. Она очень прилично реализовывалась до конца 20-х годов. И Сталин ее не ломал. Страна постепенно защищалась. Ну, какой перед Советским Союзом встал такой вопрос? Страну мы накормили, но мы боимся интервенции со стороны иностранных держав, которые хотят задавить молодую Советскую Республику. У нас же какая идея была в те годы? Ленинская, кстати, идея. Идея Ленина и Троцкого. Мы наша страна, самое слабое звено в цепи империализма. Мы проведем здесь революцию, и из нашей страны революция пойдет по всему миру. Будет мировая революция. Ну или, по крайней мере, европейская. Мы хотели способствовать революции в Германии. Для того, чтобы в Германии произошла революция, войска Тухачевского шли на Польшу, чтобы через Польшу проникнуть в Германию и помочь этой германской революции. Ну, а затем из Германии, может, и в другие страны революция пошла. И вот в представлениях большевиков империализм должен был остановить вот это вот движение советской армии, которая могла помочь мировой революции. В представлении большевиков интервенты спят, и империалисты спят и видят, как устроить интервенцию. Вот в конце 20-х годов у нас в стране был великий страх. Ожидали, что скоро будет вторжение, что империалисты усилятся и вторжение начнут. А к этому моменту Красная Армия, в общем, толком не перевооружалась. Это уже чисто экономический вопрос. Не вдаваясь в детали, отмечу, но в принципе об этом и я подробно писал, и многие об этом подробно писали, что НЭП накормил страну, но НЭП не создал тех больших финансовых ресурсов, на которые можно было бы строить массу военных и полувоенных заводов. Условно говоря, тракторных заводов, на которых производятся танки, а не только трактор. Не было финансовых ресурсов для того, чтобы производить танки, самолеты, пулеметы, автоматы. Вот то новое вооружение, с помощью которого уже, по сути дела, велась через некоторое время Вторая мировая война. Нужно было строить электростанции типа Днепрогресса, нужно было строить железные дороги, по которым можно перекидывать армию туда-сюда. Вот на все это не было финансовых ресурсов. И в конце 20-х годов встал вопрос, где мы возьмем эти ресурсы? Три варианта ответа. Ответ первый. Наплевать. Как-нибудь рассосется. Давайте ничего не менять в политике НЭПа. Главное накормить народ. Ну, а... И будем надеяться на мировой пролетариат, который нам поможет в случае интервенции. Ну, насколько я понимаю, к этому всерьез никто не относился. Не было таких пофигистов, которые считали, что НЭП можно сохранить абсолютно в неизменном виде, ничего не делать и закрыть глаза на возможное вторжение империалистов. С моей точки зрения, этого вторжения бы не было. С моей точки зрения, Дмитрия Травина, который говорит уже в 21 веке. Но большевики смотрели на этот вопрос по-другому. Они действительно вторжения боялись. Второй способ, второй вариант ответа на этот вопрос. Вернуться в капитализм. Развить НЭП настолько, чтобы снять всякие ограничения для развития частной собственности. НЭП ведь это мелкая частная собственность. Вот второй вариант ответа состоял в том, чтобы позволить капиталистам возникнуть внутри страны, а также инвестировать деньги на принципах создания акционерных обществ за границей. И вот таким вот образом развивать военную, крупную промышленность, тяжелую промышленность, военную промышленность. То есть изыскивать любые финансовые ресурсы на рыночных добровольных началах. Да, таким образом можно было создать сильную армию. А как Америка создала сильную армию перед высадкой в Нормандии? Даже еще раньше, перед тем, как Америка начала ленд-лизовские поставки. Именно частный сектор в Америке смог произвести огромный объем вооружения для того, чтобы поставлять и англичанам, и Сталину, и для того, чтобы обеспечить высадку американцев. Но такого рода решение для большевиков было невозможно. Возникал вопрос, а за что боролись? Как это снова создать частную собственность, крупную частную собственность в Советском Союзе, если мы боролись против капитализма? Даже принятие решений о переходе к НЭПу вызвало серьезные дискуссии. И авторитет Ленина, собственно говоря, продавил НЭП. А тут надо было не просто НЭП, тут надо было просто, по сути дела, вернуться к капитализму. Такой вариант для большевиков был закрыт. Оставался третий вариант. Насильственная жесткая экспроприация всех ресурсов, которые есть в стране, для того, чтобы на эти ресурсы создать мощную военную индустрию. Вот решение, скажем, об изъятии зерна у крестьян, об экспорте зерна для того, чтобы получить валюту и на эту валюту купить у американцев заводы, может, кто не знает, что очень многие объекты первых пятилеток были, по сути, куплены у американцев. Мы покупали технологии, приезжали американские инженеры, строили эти заводы. Вот это было куплено на валюту, а валюта была получена от зерна, а продажа зерна привела к катастрофическому голодомору. Вот эта вот политика насильственного изъятия была, по сути дела, единственным вынужденным решением, на которое пошли большевики. Вот теперь я возвращаюсь к вопросу Евгения. Ну, представим себе, что в 30-м году, в 1930 году у власти стоял Ленин. Ну и что Ленин бы сделал? Ленин закрыл бы на все глаза и сохранял политику НЭПа. Ленин вернул бы страну в капитализм. Или Ленин сделал бы примерно то же, что сделал Сталин. Евгений говорит, что Ленин коммунизм бы построил. Ну, простите, не надо говорить в сказке все. Вот реально страна находилась в той ситуации, о которой мы сейчас видели. Я не представляю, что, собственно, Ленин мог бы такого сделать иного по сравнению со Сталином. Вот
хорошо.
Поэтому я, собственно, и начал с того, что именно Сталин, собственно, являлся продолжателем великого дела Ленина по развалу российского государства и построению на его месте жестокого, бесчеловечного, тоталитарного государства. Да, извините, я вас перебил.
Да не, ничего, ничего. А я думаю, что дальше мы будем, главное нам не повторяться, потому что следующий вопрос, мне кажется, он важно, чтобы он прозвучал, потому что там есть один из аспектов, про который я хотел бы тоже поговорить, но есть одно замечание. Это от Сергея. Он пишет, Ленин больше мыслитель, его гений выше любых дел, а Сталин сделал больше.
Ленин больше теоретик, я согласен. Хотя теоретик, который понимал, как практически надо устроить государственный переворот. Скажем, если мы попытаемся в трудах Маркса и Энгельса найти хоть сколько-нибудь реалистичный способ построения коммунизма, то мы там этого не найдем вообще. Вот это голая теория, полностью оторванная от практики. Верить в марксизм как в реальную теорию, которая с помощью которой строится коммунизм, может только человек, который никогда не читал Маркса и Энгельса. Когда начинаешь читать, а я, собственно говоря, учился в советское время, когда нас принуждали это все читать, и я, как примерный студент, серьезно начинал изучать труды Маркса и Энгельса еще в те годы, я действительно на основе пассивного мне серьезного изучения марксизма пришел к выводу, что это все абсолютно схоластическая теория. Вот Ленин, как практик, начал эту теорию менять. 5-7 минут назад мы сказали, что Ленин рассматривал Россию как самое слабое звено в цепи империализма, из которого может начаться мировая революция. Этот тезис полностью противоречил теории марксизма, потому что, согласно марксизму, революция должна начаться в тех странах, которые наиболее продвинулись по пути строительства капитализма, где самый большой и самый сознательный пролетариат и самая мощная социал-демократическая, ну или коммунистическая партия. Такими странами, конечно, были Германия, там была самая мощная социал-демократическая партия, и Англия. Там не было сильной социал-демократии, но экономика была самой развитой, и рабочий класс был самый мощный на вот момент 1917 года. То есть Ленин выдвинул совершенно новый тезис, именно практический, реформирующий марксистскую теорию. Давайте начнем революцию там, где получится, там, где власть расшаталась уже без нашего вмешательства. А ввяжемся в бой, а там посмотрим. Там как-нибудь уже поможем осуществить революцию в других странах. Вот чем занимался Ленин. Так что сказать, что Ленин чистый теоретик, а не практик, нельзя. Вот это он очень четко уловил практически. Я думаю, на его месте Карл Маркс просто чесал бы свою большую бороду и не понимал, что надо делать. Дальше. Более конкретные практические решения, как я понимаю, принимал уже не Ленин, а Троцкий. Троцкий был непосредственным организатором Октябрьского переворота, Троцкий был ключевым строителем Красной армии. То есть это человек с еще более конкретной практической склонностью. Ну, а Сталин уже, в общем, не был вообще никаким теоретиком, конечно. Я читал теоретические труды Сталина. Это тоже, конечно, входило в мой интерес в мою работу по изучению всей этой эпохи. Сталин ни в какой мере не был теоретиком. То есть там не было абсолютно ничего теоретического, но он был конкретным практическим строителем. Да, так что вот в этом смысле можно сказать, что Сталин больше практик, чем Ленин. Но у них была разная практика. Один организовывал переворот и принял ключевое решение о том, что этот переворот надо осуществить, хотя, скажем, такие соратники Ленина, как Каменев и Зиновьев, на это были не готовы. Они были более ортодоксальные марксисты и не понимали, почему надо делать революцию. Ну вот, а Сталин уже дальше, просто отойдя от всякого марксизма, начал строить конкретное государство, которое марксистским, в общем, ни в каком смысле назвать было нельзя.
Еще одна реплика. Я напоминаю, может быть, кто-то из слушателей подключился только что. Я называю те реплики, которые, как мне кажется, отражают общий настрой среднестатистического россиянина к Ленину. Это не то, что мы так думаем. Вот Владимир пишет: Ленин дал народу прочувствовать свободу, силу общества, веру в будущее и желание жить.
И, конечно, никакой свободы Ленин не предлагал. Это чистый абсурд. Свободы не было с самого начала. Ленин дал не свободу, он дал землю крестьянам. И значительной степени поддержка большевиков широкими массами, которые вчера еще голосовали за эсеров на выборах в учредительное собрание. Вот в значительной степени поддержка большевиков крестьянами определялась тем, что они приняли эсеровское решение и дали землю крестьянам. В этом, кстати, тоже проявилась склонность Ленина к практической деятельности. Он отошел от марксизма дважды, ну, как минимум дважды. И в том, о чем я говорил чуть раньше, то, что давайте начнем революцию не с Германии, а где получится, то есть в России. А второе, вместо того, чтобы строить социализм в деревне, Ленин просто отдал землю крестьянам, и это не означало никакого социализма. Отдать землю крестьянам готовы были и эсеры, которые, ну, тоже назывались социалистами, но ничего, собственно, социалистического в этой политике не было. Вот, а свободы не было. Какая там свобода? С самого начала жесточайшие репрессии. По отношению к крестьянам тоже не было свободы. Землю дали и тут же обложили продразверсткой. В результате крестьяне сначала поддерживали, а потом выступили на знаменитое Тамбовское Антоновское восстание. Так что нет, никакой свободы там нет. Что касается веры в будущее, то какая-то очень небольшая часть российского населения действительно поверила в коммунизм практически сразу же при Ленине. Да, глупо было бы смотреть на Октябрьскую революцию, гражданскую войну, как на эпоху, которая не двигалась верой в светлое будущее. Верили, многие верили, но, конечно, это не вся страна, не половина, даже, наверное, не четверть. Но люди, объединившиеся в партию большевиков и примкнувшие к ним, верили в то, что вот с такого тяжелого, жестокого начала начинается строительство какого-то светлого будущего. Такого рода вера действительно была дана, и такого рода вера в какой-то степени сохранилась и при Сталине. Одни люди при Сталине теряли веру, потому что видели, что ничего из ленинского начала не получается. Другие, наоборот, приобретали. Молодые люди, пионеры и комсомольцы сталинского призыва, многие из них действительно верили в то, что вот на такой базе мы построим светлое будущее. Но верили в основном не самые умные. По документам, сохранившимся документам той эпохи, видно, что те, кто поумнее, как раз уже постепенно разочаровывались в ленинской вере. Те, кто был не очень умен, верили. А была еще такая большая категория людей, которые верили по необходимости. Человеку
Так.
трудно жить без веры, поэтому, если ты понимаешь, что никуда из сталинской действительности ты не денешься, то ты волей-неволей начинаешь себя убеждать в том, что это позитивно, когда-нибудь это сработает. Просто Сталин гений, а ты простой там 20-летний мальчишка, и ты не можешь понять всего того, что понимает Сталин. Ты видишь вокруг себя полный развал, преступления, хаос и террор. Но ты веришь Сталину, веришь в то, что Сталин гениален, потому что без этого жить невозможно. Есть замечательные архивные документы, в которых все это прослеживается. Есть ученые, в основном, к сожалению, иностранные, а не российские, которые исследовали эти документы и четко показали, как, скажем, мальчишка с Украины, сын раскулаченных родителей, постепенно стал убежденным сталинистом, потому что ему детство просто было не было. Или тяжелый психологический кризис, или ты становишься сталинистом и начинаешь верить во всю эту чушь. Вот, да, вот такое вот было. Так что свободы не было ни в коей степени, но вера постепенно приобреталась. Убогая вера, я считаю, что это была болезненная вера. То, может быть, тот психологический кризис, который был у русской интеллигенции до 17-го года, в николаевское время, он был более здоровым, по большому счету, чем вот эта болезненная вера в коммунизм, которую приобрели миллионы советских граждан сначала при Ленине, потом при Сталине. Но да, такого рода болезненная вера была, это нельзя отрицать.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими. Особые истории с Дмитрием Травиным.
И еще о чем я хотел вас попросить, конечно, это назвать книги, может быть, по теме Ленина, да, то есть что могло бы дать нашим зрителям и слушателям какое-то понимание вообще этой темы.
Знаете, я сделаю вот что. А мне кажется, что в биографии Ленина каких-то особых прорывов все-таки в последние годы не происходит, разве что в каких-то деталях. Поэтому я сам этим не занимаюсь и не могу что-то такое особое посоветовать. А вот где происходит, ну, может быть, прорыв слишком сильное слово, но появляются действительно интересные новаторские книги. Это в вопросе о том, как большевики влияли на взгляды, на ментальность общества, как формировалась их своя собственная большевистская ментальность. Здесь есть серьезные научные исследования в последние годы, и хорошие книги выходили в том числе и у нас в России, хотя писали их в основном заграничные ученые. Это серьезные научные книги, но я на них обращу внимание, а наши зрители уже пусть сами решают, стоит к ним обратиться или нет. Значит, смотрите, вот я кое-что взял просто со своих полок, то, что у меня сейчас в работе. Вот первая книга. Видно ее?
Да, видно, «Революция от первого лица», дневники.
Значит, эта книга, автор Йохан Хельбек. Хельбек – фамилия, имя Йохан. «Революция от первого лица», двоеточие, «Дневники сталинской эпохи». Эта книга вышла в издательстве НЛО, и вот та, которая у меня в руках, по-моему, это уже третье издание, она довольно популярна. Вот это как раз обработка дневников реальных людей, столкнувшимися с проблемами, как им жить в сталинскую эпоху. И эти дневники и анализ автора показывают трансформацию сознания этих людей. Очень серьезное научное исследование. Вторая книга. Это совсем новая книга, она вышла недавно, это вот первое издание, причем она еще будет, автор продолжает работу. Вот она, я ее показываю, сейчас скажу, как она называется.
«Автобиография
большевизма». Вот так она. Да, значит, автор Игал Халфин. Халфин – это фамилия, Игал – имя. «Автобиография большевизма. Между спасением и падением». Она очень толстая и очень недешевая, но это интересное исследование. Книга тоже вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Автор анализирует различные документы большевистских организаций, большевистских ячеек первых годов советской власти. Вот как на этих мероприятиях, где большевики собирались и обсуждали свои проблемы, может быть, прорабатывали друг друга, как на этих мероприятиях проявлялась большевистская ментальность? Вот это два очень серьезных исследования. Третья книга, ее у меня нет под рукой. Я могу сказать, как она называется. Ну, она вполне доступна. Она, как и эти книги, есть в российских магазинах. Автор ее Юрий Слюскин. Это российский автор, но он много лет жил в Соединенных Штатах Америки и писал свою книгу, собственно, как американский исследователь. Книга называется «Дом правительства» с подзаголовком «Сага о русской революции». Она тоже очень толстая и очень недешевая. Но она очень интересно написана. Она, в отличие от книги Игала Халфина, вот книга Халфина, она чисто научная и нелегко читается. Книга Слезкина читается гораздо проще. Это такое, можно сказать, огромное эссе, которая содержит серьезный научный элемент, но в то же время и серьезные отступления такого, ну, чуть ли не полухудожественного плана. Автор рассматривает, как формировалась большевистская ментальность еще в дореволюционные годы, как большевики пришли к власти, как они расселись в этом огромном доме на набережной, который описывал еще сын знаменитого большевика Трифонова, Юрий Трифонов. И как трансформировалась эта ментальность в поколении большевиков, как она формировалась у их детей. То есть это вот такое огромное, очень интересное профессиональное исследование. Значит, Юрий Слезкин, «Дом правительства». Ну вот, если кто заинтересуется, этих трех книг хватит, я думаю, обычному человеку на полгода, а то и на год изучения. Вот. Ну, а какие-то более простые, стандартные материалы, я думаю, вы найдете и без меня. Биографии Ленина в магазинах есть, и там чего-то такого особо неожиданного, мне кажется, нет. Ну, покупайте или скачивайте, или берите в библиотеке и читайте.
Да,
У меня
я
была
отвечу.
большая статья о Ленине. Я ее несколько раз публиковал, в том числе в социальных сетях выкладывал. Ну, если будет желание у наших зрителей, я могу как-нибудь выложить ее в Телеграме еще раз. Ну, как бы вот
Да? Почему бы
вопрос,
и нет?
это если будет... Что?
Почему бы и нет, потому что я собираюсь дать ссылки на эти книги в описании. Поэтому, конечно, если будет возможность выложить статью, то я ссылку ее дам.
Да, ну, давайте я на днях тогда в Телеграме ее, ну и в других социальных сетях, которыми я пользуюсь, я ее выложу. Она довольно большая, но, понятно, это все-таки статья, ее можно прочитать за там 15-20, ну, максимум 30 минут, а не за полгода, как вот эти книги. Так что да,
Хорошо.
сделаю.
Да, спасибо. Я, так уж и быть, тогда от себя добавлю. Та книга, которая меня поразила и которая мне была очень интересна, это книга Сергея Фирсова «Ленин. Сотворение мифа» Сергея Львовича Фирсова. Потому что как бы, все, очень много говорят о том, что отношение к Ленину очень похоже на религиозные отношения. Потому что ведь он превратился в символ. И это понятно из тех вопросов, которые мы получили к этой программе. Это мы сейчас говорим не о Ленине, как называется, глыбе, да, грубо говоря. Хотя само понятие вот это вот глыба и матерое человечище, это же вот тот самый символ, который воспитан в мифами. Вот я бы рекомендовал тоже ее.
Спасибо. Я, кстати, вот эту биографию Ленина не читал, так что сам с удовольствием вашей рекомендацией воспользуюсь.
Да, там больше даже не биографическая тема, там тема создания мифа с помощью пропаганды советской, как вообще это все рождалось. Это, конечно, важный
Да,
момент.
а это даже более интересно, чем биография, так что тем более я эту книгу почитаю, постараюсь приобрести, если это еще возможно. Так что спасибо, Валерий, за рекомендацию. Воспользуюсь обязательно.
Спасибо. И в завершение программы я напоминаю зрителям, что очень важно ставить лайки. Мы вам тут сразу про четыре книги и одну статью рассказали. Вопрос, который снова от зрителя по имени, ну, видимо, вот так человек подписывается, про Копчук. Это, наверное, больше такой повод сделать резюме нашего разговора, потому что, мне кажется, мы про все это с вами уже говорили. Вот для резюме короткого вопроса очень подходит. Вот пишет нам зритель. Ленин – гений, создал великую страну, а Сталин ее укрепил. Остальные все, я сейчас слово попытаюсь подобрать, остальные все проиграли. Лучше так.
Да. Ну, что здесь можно сказать? В общем, если создание великой страны – это массовые убийства людей, которые в этой стране живут, развязывание гражданской войны, падение экономики, намного серьезное, очень серьезное падение на много процентных пунктов по сравнению с тем, что было даже не в самой развитой европейской стране, в Николаевской России перед 14-17 годами. Вот если этот развал всего, а потом медленное вытягивание обратно, создание сильной страны, то, конечно, мы с этим уважаемым товарищем сильно расходимся. Я с уважением отношусь к собственному народу, и мне глубоко противны те люди, которые организовывали массовые убийства либо в ходе гражданской войны, либо в ходе репрессий, либо через посредство Голодомора. Мне глубоко противны люди, и какую бы страну они на этой крови не построили, страну все равно менее комфортабельную, удобную и даже сильную в военном отношении, чем то, что было до того. Вот мне такого рода подходы глубоко противны. Можно было, конечно, напоминать еще про то, что так называемое сильное сталинское государство проиграло Великую Отечественную войну на первых стадиях ее развития. Мы отступали, как известно, до Волги. Может быть, наш этот товарищ не знает, как мы отступали в первые годы. И только предельная мобилизация сил всего народа позволила потом от Волги дойти до Берлина. Уже с новыми вооружениями, потому что вооружения, которые, так сказать, Сталин готовил в своем сильном государстве, были уничтожены фашистами в первые месяцы войны. Вот если все это изучишь, то трудно, конечно, говорить о том, что Ленин построил сильное государство, Сталин его укрепил. Но поскольку, как мы только что говорили, Ленин – это большой миф, а у нас есть немало желающих верить в мифы и не изучать реальность, то понятно, что переубедить таких товарищей мы не сможем. Бог с ними, пусть верят свои мифы. Это их дело.
Ну что же, Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследования и модернизации при Европейском университете в Петербурге. Спасибо, что были с нами. Время поставить лайк. Спасибо вам.
Спасибо, всего доброго.